Открываем самые мрачные страницы истории праведника Давида. 11 глава, 2 книга царств. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. В прошлые дни мы рассуждали с вами о прекрасном Давиде, который в доме отца находился на том положении, которое для нас является примером. Мы говорили о Давиде, который имел близкие общения с Богом, о котором сказано, что Господь был с ним. Мы говорили о Давиде, который имел способность побеждать на разных поприщах. Мы говорили о трудах Давида, о его песнях вчера. А сегодня мы говорим о грехе Давида. Неприятно. В общем, друзья, я признаюсь вам, нельзя, конечно, радоваться, когда кто-то упал. А у меня внутри где-то есть радость в том, что Давид согрешил. То, что в его жизни было падение. Почему? Потому что после этого падения было прекрасное восстановление. И многие люди, дети Божии, на протяжении многих веков имели этот пример для себя. И восставали тогда, когда очень низко, может быть, падали. Ободрялись, получали вдохновение и снова шли за Господом, потому что есть этот прекрасный пример Давида, который пережил грех, который пережил восстановление. Эта тема, друзья, очень важна для нас всех. Кто-то думает, что, может быть, это необходимо тем, которые сегодня находятся на церковном взыскании, о грехе которых знает поместная церковь, может быть, и другие церкви знают. Вот для них нужны эти слова, как нужно подниматься, восстанавливать свое положение после падения. Нет, друзья, эта тема важна сегодня для тех, которые понимают и сознают, что грех мой – это секрет для окружающих, о нем никто не знает. Может быть, это не грех, а в общем состояние охлаждения, потери первой любви, об этом знаю только я, внешне я стараюсь все делать так, как положено, я не пропускаю собрания, я участвую, пою, рассказываю стихотворения, может быть, даже проповедую, но сам в себе я осознаю, что я что-то потерял в жизни своей, что я нахожусь где-то внизу. Для таковых это сегодня важно. Важно для тех, которые сегодня не видят просто своего положения. Они думают, что в их жизни все нормально. А написано, ты не знаешь. Не знаешь, что ты несчастен, жалок, слеп, нищ, нах. Да, я думаю, что все нормально в моей жизни. Я живу так, как все, поступаю так, как все. Ну, где-то что-то, конечно, может быть и ненормально. Но, в общем, написано, что во многих охладеет любовь. Писание ж святое должно исполняться, вот оно исполняется на мне, и все. И человек где-то заглушает совесть, заглушает голос Божий и пытается доказать самому себе, я не упал, я стою, держусь и так далее. Эта тема важна сегодня и для тех, кто стоит, кто не упал, кто не в грехе находится. Почему? Потому что, друзья, кто может упасть вообще? Священное Писание говорит, юноши ослабевают, и молодые люди падают. Ну, здесь собрались преимущественно молодые люди, да, молодежь. Значит, есть для нас с вами опасность упасть. Есть опасность упасть для тех, которые стоят. Кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Могут упасть сильные или не могут? Первая глава второй книги царств, песнь Давида. Как пали сильные, и сильные могут упасть. А праведники могут падать или нет? 7 раз упадет праведник, но встанет. Я вначале сказал, что мы Сегодня открываем мрачные страницы истории праведника Давида. Праведника разве? Грешника Давида. Он же согрешил? Нет, друзья, праведника. Праведник, потому что он встает. Он упадет один раз и встанет, он праведник. Он и второй раз упадет, но он встанет. Он не хочет и не может находиться в состоянии падения. Он встает, он праведник. Если даже он 7 раз упадет, но он будет стремиться, он будет вставать, он праведник. Праведник Давид, потому что он после греха своего встал. Что такое падение, друзья? Падение – это потеря высоких позиций. Был на такой высоте, а потом оказался на такой. Падение – это утрата нормального положения перед Богом. И кто-то, думаю, что большинство, наверное, из нас переживали это состояние. И, конечно же, в наших сердцах печаль, огорчение, уныние, потеря радости спасения, как Давид говорил, вот в состоянии таком. Я стихотворение одно прочитаю. «Как мне хотелось бы уйти куда-то вдаль, куда-то в дебри, и там душе покой найти, как низкие все земные цели. А к той высокой, что стремился, ту, что лелеял, охранял, вдруг потерял. И я разбился, суровый жизни перевал. А что теперь? Теперь не знаю. Воспоминания в груди. На год назад я возвращаюсь, совсем иначе мог идти, но не пошел. Пошел полегче, в вопросах Божьей чистоты, принципиальности поменьше, больше, больше суеты. Игра с огнем вдруг поманила, но был уверен, не сгорю. А сеть греха сплела, скрутила. Не думав, бедствия терплю. Ах, время, время, страш неумолимый, твой часто ощущаю строгий взгляд. Сейчас тоской жгучей угонимой, прошу тебя, вернись чуть-чуть назад. А время отвечает, я не в силах себя сдержать или возвратить назад. Творец велел и мне в своих законах идти, идти уж 100 лет подряд. И жизнь идет. И я иду по жизни, и знаю, от себя не убегу. И, может быть, не раз в пути моем к отчизне еще споткнусь, еще раз упаду. Благодарю тебя, Творец могучий, что сил даешь, и я иду опять, и верю, что дойду в тот край цветущий, шагая, падая к тебе за пятью пять. На каком-то этапе моей христианской жизни эти строки были личными переживаниями. Я думаю, что многие из нас что-то подобное переживали в своей жизни. Когда хотелось что-то назад возвратить, осознавая, что больше так не будет, по-другому бы пошел, другими путями. И человек оказывается в состоянии уныния. Иногда он воспринимает, что да, это тупик в моей жизни, выхода больше нет, никакого, я упал. Подняться не могу, может быть, и не хочу, и все, теперь и уже все. И цель, к которой стремился человек, она как будто бы улетела, растаяла, и нет ее. И еще многое-многое, и как будто совсем в жизни наступила какая-то катастрофа. И все. Друзья, сатана не раз навевал разным людям мысли о том, что твое падение окончательное, что из этого состояния тебе просто не выйти. Если ты даже покаешься, может быть, что-то наладится в твоей жизни, но авторитет твой, как о тебе будут дальше люди думать, и то, что ты потерял, ты больше никогда не возвратишь. Друзья, скольких людей сатана именно так и обманывал, что падение в жизни – это все, это конец. Ты теперь можешь делать что угодно, ты можешь теперь жить как хочешь, потому что возврата к прошлому, к прошлой высоте, к прошлым позициям уже нет. Ты все потерял. Ты все растратил и так далее. Нет, друзья, это мнение ошибочное. Господь для человека из любого состояния дает возможность подняться. Я помню, учился во 2 классе До школы расстояние было примерно 1 километр. Я ходил 13 минут. 13 минут я иду в школу. 13 минут иду из школы. Ну, в общем-то, расстояние недалекое. Как-то решили так вот, я в станице жил, Калининской, решили пустить автобус местный. И вот автобус курсирует по станице и возит людей. И вот я смотрю, что можно мне, чем пешком идти со школы, сесть на автобус и проехать 2 остановки. И я буду уже дома. И не надо будет мне тратить 13 минут и нести тяжелый ранец за плечами. И я решил проехать на этом автобусе. Ученикам бесплатно, потерь никаких, только приобретение. В автобусе было очень много людей. И вот моя остановка. Первая, а следующая моя. Я к дверям, а народу очень-очень много, и я не могу выйти. Вот он уже остановился, открылись двери, и я всеми силами стараюсь протиснуться туда, чтобы выйти, потому что сейчас автобус уедет, и то, что я собирался приобрести, я потеряю время. И вот я прилагаю все свои силы, а ранец за спиной держит люди, и вдруг они отпускают, и я со второй ступеньки из автобуса плашмя на асфальт остановки. Очень больно. Там остались 2 моих зуба лежать. И в сердце моем, друзья, даже без особых раздумываний, желание, одно желание вскочить. Хотя я мог подумать, ну что, вот какой позор, вот все же в окна видели, как я упал, и зубы мои здесь лежать, да и все. Но нет, нет, желание встать, быстро вскочить. Друзья, я замечал, наблюдал более серьезное падение, когда человек ломал кости после падений, но все равно он вскакивал, вскакивал. В книге Иеремия, 8 главе, 4 стихом, написаны такие слова: «Разве упавшие не встают?» Друзья, это естественно, чтобы после падения вставать. И если мне не хочется встать, это ненормально, ненормально. Я должен встать. Как бы я низко не упал, какие бы повреждения не получил, все равно нужно, я должен вставать. Разве не встают? С удивлением Иеремия спрашивает. Встают, встают. Друзья, как подняться нам с вами? Что необходимо для того, чтобы был вот этот подъем в нашей духовной жизни? Чтобы устранить те потери, чтобы снова оказаться на той высоте, на которой я был. Я обратить хочу внимание на несколько условий, друзья. Конечно, все охватить не смогу. Будут братья после меня еще раскрывать более подробно эту тему. Я хочу сказать, друзья, то, что необходимо в первую очередь сознание своего положения, желание и надежда встать. Я прочитаю из книги пророка Михея, 7 главы, текст. «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним. Доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною, тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». Когда мы падаем, есть тот, кто радуется. Это враг человеческих душ. Михей говорит: «Не радуйся, не радуйся». Да, я упал. Пророк Михей упал. Он сознает свое положение, но у него есть надежда. Хотя упал, но встану. Он понимает, я во мраке, но Господь свет для меня. Он уверен, что Господь все необходимое сделает для того, чтобы жизнь его преобразилась. У него есть упование на Господа еще в том плане, что Господь, прощающий беззаконие, 18-19 стихи: «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши, ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Друзья, сознаю ли я положение свое или не сознаю? Если я вижу себя упавшим, значит, здесь есть уже залог моего подъема. Господь дает надежду сегодня для каждого человека. «Приходящего ко мне не изгоню вон», — говорит Господь. Это значит, в каком бы состоянии я ни пришел, Господь примет меня, Он не прогонит, Он любит миловать, Он в пучину морскую вернет грехи наши, Он прощающий беззаконие и так далее. Не очень давно около дома молитвы, смотрим, лежит человек, упал, шел, не твердо, а потом потерял равновесие и лежит. Ну, мы подошли к нему, узнаем, это неподалеку живет Гена. «Гена, почему ты упал? Ну-ка, вставай». «А я не упал». Он лежит на асфальте, и он говорит, что я не упал. Он не видит своего положения. Ему все хорошо, все нормально. Мы его поднимаем, а ему не нравится это положение. Ему лучше там вот идти, внизу, на дне, и все. Друзья, положение страшное. Когда человек находится вот в таком обстоятельстве, что он не видит самого себя, он не видит вот ту обстановку греховную, в которую он погрузился полностью. Это страшно. Михей видит, мы видим, окрыляемся надеждой. Мне очень нравятся слова песни. «В грех упал ты, сильный или слабый, не пройди Голгофского креста. Нет грехов, которых не смогла бы смыть с души святая кровь Христа». Святая кровь Христа имеет громадную цену. Этой цены достаточно, чтобы простить все грехи всех людей во все поколения. Следующее, друзья, кроме того, что необходимо видеть свое положение, иметь желание и надежду на то, что я смогу подняться, должно быть решение. Решение «встану». Мы вспоминаем притчу о блудном сыне. Это падение, жизнь его. Но на каком-то этапе он посмотрел на себя и увидел свое состояние. Он вспомнил, что слуги в доме отца лучше живут, чем он сейчас. Он вчера этого еще не осознавал, но Бог послал прозрение. Он увидел и принимает решение: «Встану и пойду». Друзья, для того, чтобы подняться, необходимо не просто желание, должно быть конкретное решение завтра, сегодня, сейчас. Встану, пойду, выйду сюда, покаюсь или побеседую, исповедаюсь, оставлю. Я знаю, что оставлю. Я знаю, что я начну и когда начну. Друзья, то есть очень важно, когда мы не просто думаем, когда-то, вот когда Господь постучит, когда вот особое будет побуждение и так далее. Мне понравилась мысль одного брата. Он говорит: «Господь, бывает, зовет, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Господь зовет, Господь стучит, Господь действует Духом Своим Святым. И человек ощущает это, он не может усидеть на месте, он понимает, что я должен идти, или даже ничего не понимает, он просто подскакивает и бежит, чтобы совершить необходимое. А бывает у человека просто холод внутри. Он понимает: да, я погибший, я спасения не имею, но он не предпринимает никаких действий. В таком случае нужно тоже вставать и идти. Вот как тот текст, что был процитирован: «Господь приходящего не изгоняет». Даже если не слышишь ты зова Божьего, все равно вставай. Вставай, Господь тебя не прогонит. Он тебя простит, помилует и снова тебя на высоты твои поставит. В той притче о блудном сыне не только участие было его, да, он со своей стороны принял решение и начал какие-то действия, а отец побежал навстречу. Когда с нашей стороны есть решение и действия определенные, дальше Господь поможет. Еще, друзья, условия, необходимые для восстановления, я вижу в том, что нужно просить помощи. Если я понимаю, что сам выбраться не смогу из своего падения, из этого состояния. Однажды группа молодежи торопилась на электричку. Электричка уже подходила к остановке. И вот, кто побыстрее бежал, успели заскочить, а один брат не успел. Он упал с железнодорожной насыпи туда, куда-то во враг, и там лежал. Поломал позвоночник и там находился. А все уехали. А он там лежит. И сколько бы пролежал, неизвестно. Может, и жизнь его бы там бы и закончилась, в этой канаве, или как ее назвать. Но он звуки издавал. Он не мог кричать, он просто тихонечко стонал. И когда проходил человек неверующий, он услышал, что кто-то там внизу стонет. Он спустился к нему, была ночь, и увидел, что там человек. Человек упал и нуждается в помощи. Необходимая помощь была оказана, и после падения этого было восстановление. Конечно, какой-то период прошел, много месяцев, и этот брат жив и здоров, и трудится для Бога сейчас. Друзья, если я понимаю, что состояние мое такое, если я понимаю, что сам сделать ничего не могу, необходимо просить помощи. В жизни Давида оказался тот человек, который помог ему увидеть свое состояние, который помог ему подняться. И Давид, когда пишет 50-й псалом, он имя этого человека не забывает упомянуть. Этот псалом так начинается. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан. Пророк Нафан большую помощь оказал Давиду в том, чтобы он после падения своего поднялся. Друзья, не надо стесняться, когда в моей жизни что-то подобное. Нужно найти, нужно попросить, нужно кричать. Нужно просить, чтобы помолились, присылать записки или искать встречи, беседы с кем-то, чтобы получить помощь, чтобы получить возможность для восстановления. В книге «Екклесиаст» написано: «Если упадет один, другой поднимет». Хорошо, когда мы бодрствуем и видим состояние друг друга, когда мы обращаем внимание и на себя, и на ближнего своего, чтобы вовремя оказать помощь, поддержку, чтобы, если упал кто-то, протянуть ему руку помощи и помочь. Мы поем псалом молодежный. Кто же в этом остается виноват? Кто-то будет горько слезы лить, что сегодня некоторых нет среди нас. Нам о них никак нельзя забыть. А кто остается виноват? Нередко остаемся виноваты мы сами, потому что внимательностью друг к другу не отличались, потому что заботились только о себе, только о своем благополучии и так далее. Поэтому, друзья, на каждом из нас есть ответственность, чтобы помочь ближнему нашему, когда он оказался в состоянии падения. Еще одна мысль, друзья, когда человек оказывается в падении, его беспокоит мысль: ну вот я покаюсь, я исповедаюсь, восстановлюсь. А как дальше? Как на меня будут смотреть? Какие будут последствия и так далее? Я хочу один пример привести. Не помните, что означает слово «авенезер»? Камень помощи. Самуил, поставив этот камень, сказал: «До сего места помог нам Господь». А что это за помощь была Господня? Это, друзья, была величайшая победа. Это раз и навсегда здесь было покончено с филистимлянами, врагами народа Божьего. Сколько вреда они сделали для Израиля, филистимляне. А теперь Господь оказал помощь свою, Господь послал гром, навел ужас на филистимлян, и израильтяне их поражали, догоняли, и это была величайшая победа Израиля. И когда Самуил видел это, видел участие Божье, радовался победе, он поставил этот камень помощи, сказал до сего места, помог нам Господь. Авен-Езер. Города, захваченные филистимлянами, были возвращены, и после уже филистимляне не приходили сюда. Друзья, какая победа! Но Авен-Езер – это не только камень помощи. Это место обозначает еще что-то. Здесь же было величайшее поражение Авен-Езер. Что за поражение? О нем написано здесь же, в первой книге царств. Филистимляне воевали с Израилем, убили несколько человек, 7 тысяч, по-моему, убито было. И вот израильтяне решили, что нам нужно по-настоящему воевать. Они взяли ковчег Божий и понесли его прямо на сражение. Такого не было никогда раньше. А теперь здесь ковчег Божий. На филистимлян напал ужас. Они сказали, такого никогда не было. Бог их с ними. Горе нам, горе нам. Они повторяли. Но наступило сражение, и 30 тысяч человек погибли из Израиля. Ковчег Господень был взят. Погибли оба сына священника Илия, Офни и Финиес. Когда весть дошла до самого священника, он, услышав то, что ковчег Господень взят, упал с седалища своего и умер. Жена одного из сыновей преждевременно родила и умерла при родах. И этого ребенка назвали Иховод. Отошла слава от Израиля. Какое поражение? Оно совершилось на этом же месте. Авен-Езер. Но я когда спросил, что значит Авен-Езер, никто из нас не сказал. Я думаю, что, может быть, и не вспомнили, а может быть, кто-то и не знает, что Авен-Езер – это одно и то же. Вот эта победа, восстановление, оно затмевает поражение. Да, друзья. Так бывает, мы видим этот яркий пример. Когда народ Божий понял, увидел свое состояние, был назначен пост, было покаяние, было освобождение от всего ненужного, неугодного, и Господь даровал эту победу. Мы здесь, на этой стенгазете, видим людей, которые переживали падение, а потом восстановление. Давида мы здесь видим, непослушного пророка, Иону здесь видим, и еще другие разные имена. Друзья, Господь готов и авторитет человека восстановить после того, как он проходит вот этот путь восстановления. Господь снова восстанавливает его на те же позиции, может быть, еще выше. Я знаю благословенных тружеников, в жизни которых были падения, а сейчас они для Господа приносят плоды и прославляют имя Его. Поэтому, друзья, хотелось бы, чтобы эта тема в дне сегодняшнем, она помогла многим из нас поправить свое положение перед Богом, и жизнь победы, чтобы была нашей жизнью. Аминь.